Я жду от вас больше, как говорят на современном русском языке, интерактива. Я думаю, что мы с этим вполне справимся, потому что сегодня мы будем говорить о тех конфликтах, которые произошли фактически на ваших глазах, и они продолжаются сейчас. И некоторые из вас были в тех или собираются поехать в те страны, которые оказались в центре конфликтов. И я уверен, что у многих из вас есть свой опыт, свое представление, свое понимание, отличающееся от моего, и я буду очень рад послушать вас. И я рассчитываю, что у нас будет очень, что называется, такой активный, взаимовыгодный обмен. Вчера мы говорили, я хочу еще раз подчеркнуть, говорили об уроках, которые выучило российское руководство. Да, то есть я вчера вам представлял мир, если хотите, пытался представить мир глазами российского руководства. Это не значит, что это единственный способ смотреть на мир. Но это значит, что это важно, потому что это исходит от руководства страны. Сегодня мы будем говорить о том, как хорошо или как плохо выучила Россия эти уроки, которые она усвоила на материале действий других. Я, кстати говоря, постараюсь показать, каким образом Россия действовала на своей территории. Иногда то, что называется, borrow the page из американской практики, да, и шла по уже проторенному пути. Я постараюсь опять-таки говорить отрывочно, тезисно, с тем, чтобы у нас была возможность, во-первых, максимально большое пространство охватить, и, во-вторых, с тем, чтобы дать вам возможность затем высказать свою точку зрения или задать вопросы, или не согласиться и так далее. Итак, у нас сегодня тема «Конфликты на территории бывшего Советского Союза. Мотивы российской политики». Я отобрал три. Южная Осетия, 2008 год. Крым, 2014 год, и Донбасс, 2014, продолжается. Мой первый тезис довольно простой. Он заключается в том, что Россия является государством постимперским. Это значит, что империя уже позади, но она еще не ушла из головы. Она вот здесь находится. Она не здесь, но здесь. И это надо иметь в виду. Я говорил вам вчера, что Россия – это не новое государство, которое возникло в 1991 году. Так можно сказать о всех государствах СНГ, но так нельзя сказать о России. Для России Советский Союз – это ее название период с 1922 по 1991 год. До этого, до 1917 года название было Российской империей и так далее. То есть Россия является государством, которое продолжает существовать под разными названиями. Границы меняются. Но меняются тоже не принципиально, я бы сказал. Нынешние границы Российской Федерации многие в России называют неестественными. Но эти люди, наверное, плохо учились в школе, потому что в школе в 7 классе есть такое задание рисовать контурные карты, в том числе границ тогдашней России. Так вот, границы сегодняшней Российской Федерации очень точно, здесь на некоторыми важными исключениями, повторяют границы Российского Русского Царства примерно 1650 года, до присоединения Украины. Кстати говоря, эти границы оставались практически нетронутыми в результате всех последующих потрясений, которые произошли с Россией. И в результате распада Российской империи и в результате распада Советского Союза отпадали примерно одни и те же регионы. И примерно одни и те же регионы не отпадали. Вот те регионы, которые не отпадали, в основном сегодня входят в состав Российской Федерации. Итак, Россия – постимперское государство. Постимперское государство, бывшая сверхдержава, должна была после 1991 года решать две задачи. Международного позиционирования. Она перестала быть центром половины мира. И что, куда и зачем? Вопрос первый. Второй вопрос – как обеспечить безопасность? Раньше безопасность обеспечивалась за счет баланса сил с Соединенными Штатами и их союзниками. Этот баланс сил невозможно восстановить. Как обеспечить баланс? После 1991 года была попытка, мы о ней говорили, возвращения в Европу. Вместо противоборства с Америкой была попытка заключить с ней союз. Но, как мы с вами выяснили, к середине 2000-х годов российское руководство постигло разочарование и на европейском треке, и на американском треке. В итоге Россия возвратилась к традиционному геополитическому мышлению, основанному на то, что наши немецкие друзья называют «Realpolitik». Ну, поводом, наверное, одним из главных поводов, мы говорили о конфликте в Косово, это было очень важно, но очень важным поводом было, я подхожу к теме сегодняшнего разговора, расширение НАТО. 99-й год, Польша, Чехия и Венгрия, 2004-й год, страны Прибалтики и Словакия, 2007-й год, Болгария, Румыния, то есть то, что... когда-то было Варшавским договором и отчасти Прибалтийским военным округом Советского Союза, что прикрывало, а у русских стратегов очень глубоко сидит синдром 22 июня 41 года, внезапного нападения на огромном протяжении границы. Это, если хотите, русский, но многократно усиленный эквивалент вот того, что здесь называется Pearl Harbor. Это внезапное нападение противника. И считалось, что после окончания холодной войны вот этот буфер от Одера до Бреста, если угодно, буфер государств слабо вооруженных, не имеющих на своей территории иностранных, прежде всего американских войск, этот буфер будет спасать Россию. На мой взгляд, это был очень такой архаичный взгляд на современную геостратегию, но он превалировал и продолжает превалировать. Вот этот взгляд был разрушен, и в результате российское мышление геополитическое, стратегическое стало, как я уже сказал, традиционным. Я вам предложил почитать Мюнхенскую речь Путина 2007 года. Еще раз рекомендую. На мой взгляд, имеет большое методологическое значение, как говорили в российских университетах. Она до сих пор, 10 лет спустя, имеет значение. Но Путин произнес еще несколько важных речей, в том числе речь публично не, по-моему, не обнародованную. В Бухаресте в начале апреля 2008 года прошел саммит НАТО с участием российского президента, что было вообще довольно редким случаем. Президент Путин туда отправился с одной целью. Не для того, чтобы сближаться с НАТО, к этому времени он уже все сказал, что он думал о НАТО в Мюнхене. Он поехал в Бухарест в попытке предостеречь западные страны от предоставления Украине и Грузии того, что называлось MAP, Membership Action Plan, по членству в НАТО. И Путин выступил на ужине перед главами государств и правительств стран НАТО и, в общем-то, говорил о том, насколько хрупким сооружением является современная Украина и насколько подорвет ее единство вопрос о членстве в НАТО. Он пытался каким-то образом побудить своих слушателей поменять политику. Может быть, это было довольно наивно, но он решил, тем не менее, это сделать. Это вообще в путинской манере. Да? Вот сейчас, например, перед встречей с Трампом в Гамбурге было ясно, что о чем мы не договорились с Трампом, все равно это будет заблокировано в условиях продолжающейся очень жесткой политической борьбы в Соединенных Штатах, борьбы против Трампа конкретно. То есть можно было особенно не беспокоиться в Гамбурге. Но Путин решил довести дело до конца. Точно так же в Бухаресте, хотя, наверное, можно было понять, что вряд ли он изменит политику западных стран, Соединенных Штатов прежде всего, но он решил действовать до конца. Но его речь, как это часто бывает, и мюнхенская речь, и речь в Бухаресте были интерпретированы в невыгодном для России и для Путина плане. Если мюнхенская речь была интерпретирована как объявление холодной войны Западу, что Путин не собирался делать, он хотел говорить о тех нормах, которые должны присутствовать в российско-западных отношениях. Он предлагал условия сотрудничества, критикуя ту практику, которая была. То в Бухаресте он, эта речь его была расценена как готовность России подрывать территориальную целостность Украины и предпринимать жесткие меры для сохранения своего влияния в этой части постсоветского пространства. То есть интерпретация оказалась прямо противоположной тому, что Путин замышлял. Проблема Украины и Грузии для Кремля была двоякой. Во-первых, мы уже говорили о стремлении в НАТО, и, в принципе, готовности на тот момент Соединенных Штатов Америки, не европейских союзников, но Соединенных Штатов, предоставить Membership Action Plan и Киеву, и Тбилиси. Это была первая проблема, то есть перспектива членства в НАТО. Вторая проблема была цветные революции, которые в 2003, соответственно, в Грузии, в 2004 годах произошли в этих странах. То есть, как минимум, Путин видел действия, направленные на вытеснение России из ее традиционной сферы влияния. А сфера влияния в реальной политике присутствует очень важно, как одна из важнейших категорий. И максимально то, что он видел, это репетиция в виде цветных революций, репетиция смены власти в России. То есть сегодня мы берем, условно говоря, мы, то есть западно-ориентированная демократия, мы берем Тбилиси, завтра Киев, послезавтра мы будем в Москве, послезавтра Майдан будет на Красной площади, и Путин будет выкинут из Кремля. Дальше начинаются проблемы. Действия России, на мой взгляд, характеризовались и продолжает во многом характеризоваться нестратегичностью. Не было серьезной стратегической цели, не было плана действий и распределения ресурсов для того, чтобы достичь желаемой цели. И поэтому действия были довольно хаотичны. Россия пыталась использовать свое энергетическое преимущество в отношении соседних стран. К этому времени «Газпром» поднял цены, что было абсолютно правильно, потому что, как российский гражданин, я, честно говоря, не понимал, почему Россия должна продавать один из немногих ресурсов, которые она могла предложить, или товаров, которые она могла предложить на международной арене, своим соседям за цену в два раза меньше или в три раза меньше, чем мировая цена. Тем более, что соседи многие соседи или большинство из соседей заявили о том, что они не хотят сближения с Россией. Я просто не понимал, зачем. То есть понятно, почему это делалось. Это не столько отношения России и Украины, сколько отношения тех кланов, которые друг другу продавали этот газ и получали свои огромные коррумпированные, коррупционные прибыли с этой торговли, так называемой. И второй момент, который здесь очень четко проявился, это стремление в условиях отсутствия стратегии, в условиях, я бы сказал, преуменьшения значения или недооценки значения политики как явления массового, стремление решать все вопросы через конкретных людей. То есть нам вообще не нужно знать ничего об Украине или о Грузии. Нам достаточно знать кое-что о тех, кто руководит сегодня Грузией или Украиной, и решать вопросы через них. Через Юлию Тимошенко на Украине, через кого-то в Грузии, скажем, госпожу Буржанадзе или кого-то еще. То есть было стремление работать через людей, конкретных людей, абстрагируясь от политической ситуации в стране. Попытка Путина убедить Америку уважать интересы безопасности России в ее непосредственном окружении были отвергнуты, потому что Путину разъяснили, что в новом мире есть, ну, собственно говоря, сфер влияния нет. Это устаревшая категория, что в России было воспринято примерно так. Сфера влияния есть, но она одна, и она американская. А больше никто права на сферу влияния не имеет. И в середине 2000-х годов постсоветское пространство стало едва ли не самым серьезным камнем преткновения в российско-американских отношениях, если не самым серьезным. На других направлениях что-то двигалось, подписывались договоры или шли переговоры в области стратегических вооружений. Где-то были другие позитивы, но постсоветское пространство было практически полным негативом. Теперь мы подходим непосредственно к кризисам. Итак, вот в тех условиях, которые создались к Бухарестскому саммиту и после Бухарестского саммита, когда Путин понял, что его не услышали, и хотя из-за действий Германии и Франции ни Украина, ни Грузия не получили Membership Action Plan в Бухаресте, но им было обещано, что в один день прекрасный эти обе страны станут членами НАТО. То есть плана нет, но вы там будете. Это был компромисс, который никого не удовлетворил, но спровоцировал. Он спровоцировал тех, кто был наиболее заинтересован. Украинцев в меньшей степени, грузин прежде всего, а Саакашвили точнее, ну и российскую сторону. Что стало после этого происходить? На Кавказе, на линиях разграничения между Абхазией и Грузией, и остальной Грузией, как хотите, Южной Осетии и остальной территории Грузии, стали возникать все чаще конфликты, все чаще перестрелки, все чаще какие-то эксцессы. Причем, как я понимаю, они провоцировались обеими сторонами. При этом Россия хотела показать через своих, тех, кого она поддерживала, через, условно говоря, сепаратистов, да, абхазских и юго-осетинских, она хотела показать, что Грузия недостойна членства в НАТО, потому что она ведет себя плохо, она обстреливает, и вот, значит, ни в коем случае Грузию принимать нельзя. Грузинская страна, используя ту же самую ситуацию, транслировала прежде всего в Вашингтон, что как раз нужно принимать Грузию в НАТО, потому что она находится под ударом непосредственно российских сил и сил суррогатов, которых Россия поддерживает. Да? То есть проходила стрельба, но шли вот такие разнонаправленные месседжи из двух сторон. При этом Саакашвили шел дальше. Саакашвили, будучи человеком авантюрным, придумал план, по которому он неплохо понимал, я бы сказал, Россию и русских, и понимал, что в России огромный массив расхлябанности, расслабленности, что русских, в общем-то, если действовать быстро, то они могут не сориентироваться и не успеть до того момента, когда будет поздно. Поэтому он решил ударить в тот момент, когда август, месяц тому назад, ровно 9 лет, президент Путин собирался на открытие Олимпийских игр в Пекин, вернее, премьер-министр Путин к тому времени, а президент Медведев отправился на Волге на кораблике путешествовать по российским просторам. И в этот момент грузинские войска, действуя по приказу своего главнокомандующего, получили задание освободить ту территорию страны, которая находилась под контролем сепаратистов. И все было бы хорошо, если бы этот план сработал. То есть нужно было для грузинского командования была одна серьезная цель, которая не была ими достигнута, и это лишило их успеха. Нужно было заблокировать единственный туннель, Рокский перевал, через который осуществлялась сухопутная связь между Южной Осетией и Российской Федерацией. Поскольку этого сделано не было, то через Рокский туннель через сутки стали прибывать российские танки, и через несколько дней, через 5 дней, грузинская операция была полностью, стала полным фиаско. И более того, Россия зашла на территорию, собственно, Грузии, поставив под удар и Тбилиси, и взяв под контроль город Поти, и выйдя за пределы Абхазии и так далее. То есть план Саакашвили не удался, и он был на самом деле он был поражен тем, насколько он просчитался не только в отношении русских, но и в отношении американцев. Американские дипломаты мне рассказывали, что после того, как Саакашвили отдал приказ, и после того, как навстречу пошли русские танки, он обратился к послу Соединенных Штатов с вопросом: «Где ваши танки?» И посол Соединенных Штатов развел руками, никакие танки не были предусмотрены. Соединенные Штаты совершенно не собирались поддерживать Грузию военным способом. Наверное, американские соответствующие правительственные службы знали о замысле Саакашвили, трудно было это не знать, имея столько людей на месте в Грузии. Но расчет как раз был в том, что Саакашвили заблокирует российские войска, после чего можно будет каким-то образом погасить конфликт на условиях для Грузии выгодных и, более того, поднять вопрос об интернационализации другой миротворческой миссии в Абхазии. Вот, собственно говоря, такой был вариант, но он не получился. Я вам говорил о том, что Россия выучила уроки или попыталась выучить уроки предыдущих кризисов. И вот в Южной Осетии Россия объявила свои действия гуманитарной интервенцией. Россия заявила, на самом деле, как выяснилось потом, необоснованно, что в Южной Осетии осуществляется геноцид осетинского народа грузинскими войсками. И российские войска пришли на помощь маленькому, гордому, бедному народу Южной Осетии. Примерно так же, как это звучало для России, то, что делали натовцы в отношении Косово. Более того, Россия заявила о том, что у нее есть интересы за пределами национальных границ. Ну что, в конце концов, столько раз слышать о том, что существуют национальные интересы Соединенных Штатов практически во всех регионах мира, знать, что вся территория всего мира, включая Российскую Федерацию, распределена между различными командованиями вооруженных сил США, как оперативное стратегическое пространство для действий. Россия сочла себя, я еще раз говорю, Россия стремится подтягивать себя до уровня самой сильной страны. Я чуть-чуть позже скажу, почему это делается. Если не забуду, то вы меня спросите, потому что это важно. Вот. Так что Саакашвили рассчитывал на поддержку Соединенных Штатов, и в результате он получил поддержку средств массовой информации, которые все дружно заклеймили российскую агрессию. Неважно, кто начал, неважно, чьи миротворцы погибли в самом начале, важно, что нужно было защитить Грузию от российского империализма. У России не было, на мой взгляд, опять-таки стратегии, какой бы то ни было в Южной Осетии. Она как-то развивалась по ходу. Это мы увидим и в украинском варианте. Первоначальной стратегии нет. И она такая очень простая стратегия. Разгромить грузинские войска, освободить территорию Южной Осетии, занять позиции непосредственно в близости от Тбилиси. Вот. Но... задачи ограничены. Мы не будем свергать грузинское правительство. Мы не войдем в Тбилиси. Очень разумно поступили россияне, понимая, что ввод войск танков в Тбилиси привел бы к катастрофе. И для россиян, конечно, и для Грузии. Это было бы продолжение Чечни в самом худшем варианте. У России не было... в заднем кармане грузинского правительства в изгнании. И цель была одна, собственно говоря, продемонстрировать на деле, что разговоры о красных линиях расширения НАТО – это не разговоры, а жестокая, серьезная реальность. Иными словами, расширение НАТО в пределы бывшего Советского Союза, ну или в пределы СНГ возможно, но оно не будет мирным. Хотите расширяться, имейте в виду, что может быть военный конфликт. Итог. Блокировали на 10 лет членство Украины и Грузии в НАТО. Признали независимость с российской стороны Абхазии и Южной Осетии, превратив их в свои базы. Абхазия защищает Сочи, третью столицу. Мы говорили о двух столицах России, Москве и Петербурге. Есть третья, Сочи, где президент Путин проводит много-много-много дней в году, где он собирает и правительство, и иностранных гостей и так далее. Создание плацдармов к югу от Кавказского хребта, вот я говорил, об Абхазии, то же самое, Южная Осетия, вот от крайней точки, сейчас, правда, трудно сказать, где эта точка находится, мы видим, что граница чуть-чуть на 100 метров, на 200 метров перемещается, но, по крайней мере, оттуда до основной дороги, которая соединяет Тбилиси и Кутаиси, примерно 500 метров. То есть Россия находится в положении, в состоянии перерезать важнейшую коммуникацию Грузии. Ну и, соответственно, до Тбилиси, оттуда, наверное, час езды на машине. Отношения с Западом ухудшились, но очень кратковременно. Это сыграло дурную службу затем в конфликте на Украине, когда считалось, что да, опять пошумят какое-то время западные средства массовой информации, но ничего страшного не будет. Но позитив войны в Грузии для России состоял в том, что война продемонстрировала абсолютную необходимость начать серьезную военную реформу. До этого 20 лет армия только погружалась все глубже и глубже в кризис. В таком диком и безобразном состоянии российская армия не находилась никогда, как в период с 1991 или 88 по 2008 год. Но с этого времени началась серьезная военная реформа, которая принесла свои плоды аккурат к следующему кризису, о котором мы будем говорить, крымскому кризису. Ну и сегодня, если мы посмотрим на грузино-российский театр. Ситуация более-менее стабильная. Дипломатических отношений нет, но дипломаты работают в обеих столицах. В грузинском посольстве, оно сейчас является формально частью швейцарского посольства, он находится в том же месте, где и всегда находилось, в Хлебном переулке. Экономические связи частично восстановлены, российских туристов нет отбоя от них в Грузии. При этом Грузия идет по пути западной интеграции, чем дальше, тем больше отходя от России. В то же время Абхазия и Южная Осетия, непризнанные, стали военными протекторатами Российской Федерации. Вот один кризис. Теперь Крым и Донбасс достаточно конспективны, потому что вы еще лучше знаете этот кризис, чем любой другой. Поэтому всего лишь несколько моментов. Первый. Российская политика по отношению к Украине, на мой взгляд, абсолютно безумная, бездумная. Стратегические цели не обозначены, средства не определены, пути достижения очень сомнительные. Фактически Украина свелась для российского руководства к трубе, доходы от трубе, то есть газовому путепроводу, трубопроводу, точнее, доходы от эксплуатации, которой шли коррумпированным деятелям по обе стороны границы. А с другой стороны, российское руководство продолжало пребывать в уверенности, что, ну, в общем-то, Украина, как Киев, как был, так и останется матерью городов русских, там все равно говорят по-русски. Вы заходите в книжный магазин, там 80%, 90% литературы, я имею в виду до войны, на русском языке, но, в общем-то, два народа, фактически это не два народа, а один народ, как Путин об этом говорит постоянно, и так далее. Очень сильно расслабило российское руководство победы Януковича на выборах 2010 года. Иллюзия того, что теперь Украина, в общем, своя, и особенно беспокоиться о ней. Если и раньше не беспокоились, то совсем можно о ней перестать особенно думать, там все в порядке. Но на самом деле там как раз все становилось меньше и меньше в порядке. И в конце концов это выстрелило Майданом. У России было стойкое желание, когда она столкнулась с проблемой восточного у Путина, пришедшего в 2012 году в Кремль, в качестве главной идеи внешнеполитически опять собрать большую часть бывших республик под знамя Евразийского союза во главе с Москвой, центр силы. И Украина была крайне необходима для этого проекта, потому что Путин исходил, как и многие, из магической цифры, что в современном мире ни одна держава не может считаться великой, если у нее меньше 200 миллионов населения. Почему-то 200, а не 150, не 250, не 300. Ну вот. И как раз 200 никак не получалось без Украины. Украину нужно было обязательно. Но это с одной стороны. С другой стороны, очень много говорилось о том, сколько Украина потеряет от взаимодействия с ЕС. Но главное заключалось в том, что Украина была крайне важна для военно-промышленного комплекса России. Это был главный российский интерес. Россия действительно серьезно зависела, ее военная промышленность, военное производство, от баллистических ракет до двигателей, вертолетов, очень много всего зависело от Украины, от украинских предприятий, которые работали на российскую оборонку. И отпускать Россия Украину никак не хотела. Основная ошибка на тактическом уровне была в том, что здесь была чисто верхушечная политика, то есть политика проводилась только через Януковича, ну и его приспешников, его ближайшего окружения. Какой-то попытки всерьез повлиять на украинскую политику не было. То есть если бы Путин, условно говоря, задался бы целью Украину приблизить к России, он должен был бы создавать на Украине пророссийскую элиту. И это было логично, было бы логично после оранжевой революции 2004 года. И это, в принципе, было возможно, если была бы соответствующая политика, соответствующая программа от Харькова до Одессы, вот эту половину Украины, русскоговорящую, вполне можно было сделать пророссийской, и как минимум это бы нейтрализовало ту другую Украину, которая была прозападной и националистической, и как минимум это привело бы к нейтрализации Украины, а как максимум, или, скажем, в другой ситуации, это могло бы привести к вот, разделу Украины вот по этому, по этой диагонали. Но, я еще раз говорю, этого не было сделано. Было непонимание глубокое, остается глубокое непонимание того, что Украина это не Малороссия, что Украина не Россия, о чем президент Кучма написал вот такими буквами на титульном листе, на обложке своей книги. Очень, кстати говоря, хорошая книга, я вам советую ее прочитать. Но, может быть, она немножко устарела, эта книжка начала 2000-х годов, ночь. И для тех, кто и это не мог понять, вот не было написано красным на обложке. Это был самый пророссийский президент Украины. И непонимание того, что украинский народ может быть очень близок в значительной своей части к русскому народу, но украинские элиты были все практически полностью привержены идее самостоятельности Украины. Самостоятельность Украины, на мой взгляд, невозможна в принципе в интеграции с Россией, потому что слишком велико притяжение России. То есть Казахстан вполне может близко интегрироваться с Россией, потому что казахи другие. Они выглядят по-другому, у них другой язык, у них другая культура и все прочее. Украинцы в таком близком соседстве, они ассимилируются. И Киев становится там городом номер два, городом номер один становится Москва. И непонимание того, что для элит украинских, украинский проект имел огромное значение по целому ряду причин, непонимание этого привело, на мой взгляд, российскую политику к полному краху. А украинский национализм, он по своей природе является антироссийским, поскольку он борется за отделение Украины, максимальное отделение Украины от России. Теперь несколько очень коротко о Крыме непосредственно и о Донбассе. Путин, конечно, не собирался присоединять Крым до того момента, как в Киеве победил Майдан. То есть я не могу себе представить, чтобы, встречая где-то, я не знаю, где он его встречал, 2014 год, он бы поднял бы тост с водичкой за русский Крым. Думаю, что нет. Такой мысли не было. Но в то же время был, конечно, военный план, как они есть на все случаи жизни, военный план взятия Крыма под контроль в случае разных обстоятельств. Реакция Путина была спонтанная, и она была на самом деле тоже очень близка американской реакции. То есть я вам говорил о том, что вчера говорил о том, что когда вы снимаете, вы, Соединенные Штаты, снимаете легитимность с главы государства, то вы на время уничтожаете или, скажем так, обнуляете суверенитет этого государства. Абсолютно то же самое сделал Путин. Объявив майданную власть фашистской или профашистской хунтой, не признавая ее на протяжении нескольких недель, Путин получил у Совета Федерации тоже, чем хуже, чем НАТО, тоже легитимность определенная, получил от Совета Федерации мандат, просто вдумайтесь, на применение вооруженных сил России на территории Украины. Вы спрашиваете свой собственный парламент, свой собственный сенат, дать вам право ввести военные действия на территории другого государства без объявления войны или чего-то такого другого. И Путин получил этот мандат. Что было важно, это был мандат не на Крым, это был мандат на Украину. То есть в течение нескольких недель не решался вопрос, будут ли российские войска задействованы для того, чтобы взять под контроль всю Украину и скинуть эту нелегитимную власть. Много параллелей с американской политикой. Но Крым все-таки, я здесь хотел бы на этом сделать упор, Крым, безусловно, действие нелегитимное с российской стороны. Но в то же время это действие справедливое, если под справедливостью понимать волю населения. Я бы здесь сказал, что точно так же, как Косово, скажем, отъединение Косово от остальной части Сербии не являлось легитимным. Но это вполне справедливо, потому что косовары хотели жить отдельно от сербов. Если большой народ, достаточно большой народ, или достаточно большая группа людей хочет жить отдельно от другого государства, они имеют право на самоопределение. Я думаю, что то же самое мы видели в Крыму. Это, безусловно, я еще раз подчеркиваю, нелегитимно, но это, в общем-то, соответствует чаяниям народа. Если бы это не соответствовало чаяниям народа, то мы бы сегодня в Крыму видели бы гражданскую войну, мы видели бы массовое недовольство, которого, в общем-то, никто видеть сегодня не может, включая даже жителей города Киева. Вот в Крыму политика, хотя она и такая спонтанная, но политика принесла плоды. Но она не принесла плодов в так называемой Новороссии, она не принесла плодов в этом огромном пространстве от Харькова до Одессы. Потому что, несмотря на русскоязычность, в этих регионах не было такой тесной связи с Российской Федерацией, с Россией как с государством, которое было в Крыму. Я вчера приводил параллель между Севастополем и Сан-Диего. Это действительно город, где значительная часть населения так или иначе связана с военно-морским флотом на протяжении многих-многих-многих поколений. И более того, в отличие от Сан-Диего, к счастью, за Севастополь пришлось пролить огромное количество крови. И в войну 853-56 годов, и в войну 941-45 годов. И это имеет, все это имеет значение. Поэтому референдум в Донбассе имел другое значение, чем референдум в Крыму. Российские действия в Крыму были иначе встречены в Донбассе, чем это произошло в Крыму. И это совершенно две разные ситуации. Россия влезла в юго-восток Украины, не имея стратегии, имея недостаточно средств, и в итоге получила конфликт, которого всеми силами необходимо было избежать. Более того, в результате этого конфликта Россия получила вместо гипотетического члена НАТО страну, которая более враждебно относится к России, чем любое государство в мире, и будет враждебно относиться на протяжении, наверное, по крайней мере, двух поколений, а может быть и больше. И это очень большой минус для российской безопасности. Я больше, наверное, говорить на эту тему пока ничего не буду. У меня кое-что написано здесь, но об этом мы поговорим после перерыва. Единственное, что я вам скажу, вот буквально полминуты, что полный и окончательный развод с Украиной, я думаю, что он полный и окончательный, он закрывает постимперскую эпоху в российской истории. Вот я говорил о том, что Россия постимперия в начале этого разговора с вами. И вот я завершаю этот разговор тем, что говорю, что кризис, особенно Донбасский кризис, закрыл эту главу. Россия вышла из постимперского периода. Бывшие имперские окраины уже не имеют того значения для России, какой они имели раньше. Не складывается Евразийский союз. Все страны, даже ближайшие партнеры России, относятся к ней с некоторым, иногда с довольно большим скепсисом и с suspicion, да, с подозрительностью. И остается имперское наследие, но имперская эпоха завершилась. В итоге, я об этом буду говорить в лекции уже, в настоящей лекции англоязычной, Россия оказывается сама по себе, без Запада, в который она хотела бы интегрироваться, без империи, которая осталась в прошлом, и должна заново определить, где она и куда она. Об этом мы поговорим позже, а пока перерыв. Спасибо.